Алекс Никсон. Завтра будет ветрено. Аннотация. Она – единственный выживший свидетель трех убийств. Он – преступник, который должен найти ее и похоронить вместе с той правдой, что ей известно. Есть ли хоть что-то, что заставит его нарушить приказ своего босса и сохранить ей жизнь? Совесть, честь или, быть может, любовь? Захватывающий роман с элементами нуара, неожиданными сюжетными поворотами, юмором и сильной любовной линией. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, your life will never end. Gotta love your man, yeah. Слова из песни Riders on the Storm группы The Doors. Глава первая. Восемь разгневанных мужчин. В самом, что ни на есть прескверном расположении духа, я добралась до высотки в центре города, последние три этажа которой занимало издание «Графит». Миновала проходную, поднялась на 20-й этаж и, поприветствовав секретаря, без стука вошла в кабинет главного редактора. Мужчина, сидящий за большим стеклянным столом, взглянул на часы.
11:05. Опаздываешь.
«И тебе доброе утро». Я устроилась в кресле перед ним. «Хочу напомнить, что я здесь не работаю, так что не надо разговаривать со мной, как с подчиненной». Стена за его спиной была увешана дипломами и почетными грамотами, а из окон открывался головокружительный вид на город.
«Пунктуальность крайне важна в нашем деле», — продолжал он, пропустив мои слова мимо ушей. «Это черта, с которой начинает складываться хорошее впечатление о человеке».
«Ты разбудил меня ни свет, ни заря, чтобы поговорить об этом?» Я не старалась скрыть недовольство.
8:00 скорее поздно, чем рано.
«Некоторым нравится творить по ночам». Мужчина оторвал взгляд от экрана монитора и посмотрел на меня.
«Какое отношение твоя работа рекламщиком имеет к творчеству?»
«Клянусь, если он сейчас в очередной раз скажет, что пиар и реклама — позор для журналиста, черта с два я снова переступлю порог этого кабинета. После 4 часов сна, пронизывающего до костей ветра и переполненного вагона метро, мое раздражение и так можно было черпать ведрами. Сейчас только очередной перепалки с отцом не хватало.
Пап, хватит, прошу. Оскорбление моего выбора не делает тебе чести. Ты прекрасно знаешь, что я занимаюсь пиаром, а не рекламой. Во время учебы в университете я начала помогать подруге с продвижением ее семейного кафе. Отец планировал, что после получения диплома я устроюсь в «Графит», но к его немалому изумлению и бездонному разочарованию я отказалась от работы мечты и осталась пиарщиком в кафе. Работать в «Графите» значило жить на работе. В этом нет ничего плохого, если ты по-настоящему любишь свое дело. Но это дело всей жизни отца, не моей.
Тебе нужна нормальная работа, Санни.
Давай не будем по сотому разу это обсуждать, — попросила я. Так зачем я здесь?
Одарив меня долгим, полным печальных раздумий взглядом, отец откинулся в кресле и, наконец-то, перешел к делу. На днях со мной связался Оскар Гилсон. Бывший владелец сети магазинов и сервисов Road Giants. 4 года назад мы освещали громкий скандал с его участием, после которого он угодил в тюрьму. Он всегда был ярым противником СМИ, но тут сам изъявил желание встретиться с журналистами. Утверждает, у него есть материал, который нас непременно заинтересует. Я хочу, чтобы ты съездила к нему.
На какой день назначена встреча?
На полдень.
Я недоуменно посмотрела на отца.
«Не волнуйся, это не займет много времени. Гилсон — хронический неудачник, остатки разума которого разъел алкоголь. Послушай, что он скажет, задашь пару вопросов и не более того».
Интервью с выжившим из ума алкоголиком. Вот так высоко отец оценивал мои журналистские способности. «Почему ты не поручишь это тем, кто писал материал про Гилсона в прошлый раз?» Мужчина помедлил с ответом.
«Ехать должен тот, кому я полностью доверяю».
Тщетная попытка задобрить меня. «И тебе не страшно отправлять свою единственную дочь на встречу со спятившим уголовником? Вдруг он бросится на меня с острым горлышком от бутылки?»
Во-первых, такой вид оружия называется розочкой. Во-вторых, ты будешь не одна, а с Джерри.
Язвительный смешок сорвался с губ. Не интервью, а сборище анонимных алкоголиков. Эти двое точно найдут, о чем выпить.
Деньги ты получишь в любом случае, даже если материала не будет. Выручи меня, малышка. Я слово дал Гилсону, что встреча состоится.
В кабинет заглянул высокий, сгорбленный мужчина в безрукавке с кучей карманов, смотревшийся мешковато на его болезненно худом теле.
«Карета подана, мадмуазель!»
Кинул Джерри и скрылся за дверью. Времени на раздумья не оставалось. Вздохнув, я поднялась с кресла и заметила на столе фотографию в рамке. Молодой парень держал на руках 5-летнюю девочку, та смеялась и обнимала его за шею. Мне не удалось скрыть удивление. Отец никогда не смешивал рабочую жизнь с личной, к тому же только узкий круг его работников и коллег знал о трагедии, затронувшей нашу семью. Так было всегда, и тем не менее теперь на столе стояла фотография со мной и моим сводным братом Джереми. Похоже, даже такие безэмоциональные и жесткие акулы бизнеса, как мой отец, с годами становились сентиментальнее. Мужчина обошел стол и поцеловал меня в лоб.
«Объясни мне, раз ты не хочешь работать по профессии, зачем училась на журналиста?»
«Разве ты оставил мне выбор?» Я отстранилась от отца и направилась к выходу. Джерри ждал на улице. Когда я подошла к нему, он, зажав зубами окурок, пытался ногтем соскрести ржавчину с заднего крыла старого серого седана. «Годы идут, а у тебя все та же рухлядь», — усмехнулась я.
«Ты что, девчуля, еще немного, и моя старушка станет раритетом».
Мужчина поднялся и выкинул окурок.
«Я продам ее за бешеные бабки, куплю крутую яхту и подамся в пираты».
«Добротный план». Джерри расплылся в улыбке.
«Давненько мы с тобой не работали вместе».
«Мы с тобой никогда не работали вместе».
«Да? Значит, это было с другой дочкой Маркуса».
«Смешно. Мы едем или как?»
«Сушняк долбит, не могу».
Мужчина глянул на наручные часы.
«Еще полно времени, я заскочу в магазинчик и поедем».
Мы перешли через дорогу и заглянули в супермаркет за углом. Нужно было съесть хоть что-нибудь перед интервью, и я взяла Сникерс. От живительного сочетания шоколада с орехами настроение всегда становилось лучше. Джерри с литром минеральной воды нагнал меня на кассе.
«С такой задницей, как у тебя, я бы не советовал налегать на сладкое»,
— заявил он, кивая на мой завтрак. Я метнула на него озлобленный взгляд. «А я бы не советовала тебе начинать утро с коньяка».
«Туше!»
— мужчина принялся жадно хлебать воду. Офис бывшего владельца магазинов и сервисов Road Giants находился в промышленной части города. Солнце скрылось за тучами, печка в машине не работала, и я пожалела, что вместо теплой куртки надела весеннее шерстяное пальто. Джерри включил радио и без умолку болтал обо всем подряд, начиная с того, как его бесят хозяева, не прибирающие дерьмо за своими шавками, и заканчивая неблагодарным отношением государства к ветеранам. Расправившись со Сникерсом, я принялась штудировать интернет в поисках информации об Оскаре Гилсоне. Сведений нашлось немного, и почти все фейки с кричащими заголовками о его криминальном прошлом и тюрьме, куда он угодил после увольнения из компании. Бросив это пустое занятие, я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза.
«Ну, мы на месте», — констатировал Джерри.
Недовольно поморщившись, я открыла глаза и огляделась. Мы ехали по неровной дороге между выстроенных в два ряда и гаражей. На часах было без четверти 12, я задремала минут на 20. Сказывался недосып. Из колонок ревела песня «Highway to Hell» AC/DC, Джерри курил, приоткрыв окно. «Ты случаем дорогой не ошибся?»
«Спокойно, девчуля, я здесь уже бывал. Покупал запчасти для своей старушки».
Седан свернул налево, подъехал к проходной и остановился перед шлагбаумом. К машине подошел парень в черной форме, спросил, куда мы направляемся, сказал, какой корпус нам нужен и объяснил, как до него добраться. Мы въехали на территорию огромной промзоны с множеством зданий. 24-й корпус спрятался от лишних глаз на другом ее конце. Это было ничем не примечательное 4-этажное здание с прямоугольными окнами и отваливающейся от фасада штукатуркой. Джерри припарковался у входа.
Я вылезла из машины и поежилась от холода, не терпелась оказаться в обогреваемом помещении. Джерри взял с заднего сиденья бывавшую в разных переделках фотокамеру, и мы направились к входу. В небольшом пустом холле не горел свет. Из комнаты охраны доносились звуки работающего телевизора, оттуда выглянул лысеющий мужичок в такой же черной форме, что и парень на проходной.
«Журналисты?» — спросил он.
На его куртке виднелось свежее пятно от майонеза.
«Мистер Гилсон ждет. Пойдемте, провожу вас».
Мы проследовали за ним по коридору.
«Вы из какой газеты?»
«Из Графита», — ответил Джерри.
«О, таких важных шишек у нас тут еще не бывало».
Охранник распахнул двери на главную лестницу и в нос ударил резкий запах свежей краски.
«К стенам лучше не прикасаться. Простите за неудобство, ремонт полным ходом».
Мы поднялись на третий этаж. Пол был устелен строительным полиэтиленом, дверные проемы, ведущие в комнаты, пустовали. Охранник постучал в единственную имевшуюся дверь, обклеенную прозрачной пленкой, и заглянул в кабинет.
«Мистер Гилсон, тут к вам...»
«Его нет».
«Может, он забухал и забыл про встречу?»
Дыхнул мне в ухо перегаром Джерри и спросил у охранника.
«Мистер Гилсон сегодня вообще появлялся?»
«Конечно, просто отошел куда-нибудь. Он иногда поднимается на мансардный этаж поговорить по телефону. Связь тут ни к черту. Я схожу гляну, а вы, если хотите, подождите здесь».
Мы предпочли пойти с ним. «Где все рабочие?» — поинтересовалась я.
«Так суббота же, мисс, отдыхают».
Охранник обернулся и задержал взгляд на мне.
«Статью будете писать. Может, и про меня пару строчек черканете, а то так и помру безызвестным».
И, отвернувшись, добавил:
«Да шучу, шучу».
Мы поднялись по узкой запасной лестнице и очутились в темном коридоре.
«Слышу голос», — объявил охранник. «Как я и сказал, мистер Гилсон здесь...»
И застыл на месте. Я выглянула из-за его спины. Перед нами предстал очередной голый дверной проем и просторное помещение, занимавшее почти весь этаж. Через окна пробивался унылый дневной свет. Мы увидели шестерых мужчин, окруживших стоящего на коленях человека. Костюм бедолаги, а также волосы, лицо и руки были покрыты пылью и следами краски, словно его приволокли сюда силой. В нем с трудом узнавался Оскар Гилсон. На белую рубашку капала кровь, ему разбили нос. Он что-то говорил человеку в пальто и из последних сил пытался подняться на ноги. За человеком в пальто стояли двое. Белобрысый мужчина в коричневой кожанке и лысый с татуировкой на шее. Гилсон обращался к ним. Они не реагировали. До нас долетали обрывки фраз, и у меня возникло непреодолимое желание убраться отсюда, пока мы не стали свидетелями чего-то настолько ужасного, что навсегда отпечатается в памяти. Но было поздно. Человек в пальто вынул пистолет. Раздался выстрел, и мое сердце замерло от ужаса. Охранник вздрогнул, Джерри выругался. Не в силах отвести взгляд от тела на полу, я ощутила, как теряю связь с реальностью. Чей-то гневный крик привел в чувство.
«Эй!»
Спустя мгновение холодная рука Джерри тащила меня за собой. Я обернулась. За нами бежало четверо вооруженных мужчин. Мы выскочили на лестницу, Джерри схватил валявшийся в углу строительный мешок, просунул в дверные ручки и завязал крепким узлом. Мы вернулись на третий этаж, пересекли его и оказались на главной лестнице. Мозг отказывался верить, что все это происходило в действительности. Ничего не соображая, я следовала за Джерри и охранником, стараясь не отстать от них. Мы спустились вниз и вбежали в коридор. Еще двое мужчин поджидали нас в холле, перекрыв путь к выходу. Слух пронзили звуки выстрелов.
«Назад!» —
крикнул охранник. Джерри вытолкнул меня обратно на лестничную площадку. Охранник захлопнул тяжелые металлические двери и подпер их стремянкой. Сверху слышался топот. Сомнений в том, что мы окружены, не возникло, но охранник не растерялся. «За мной!» Он шагнул под лестницу и отворил ключом дверь, ведущую в подсобное помещение. В крохотной комнатенке втроем было не развернуться, и все же плохое укрытие лучше никакого. Передышка от погони заставила прийти в себя и осознать, что на наших глазах произошло убийство. Ничего ужаснее со мной не происходило, но я вдруг ясно ощутила, что вот-вот произойдет.